Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня председатель Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что руководство Чечни ставит вопрос об официальном завершении режима контртеррористической операции в республике. По его словам, Национальный антитеррористический комитет уже поступило соответствующее предложение. В свою очередь, как сообщил источник в МВД России, силовое ведомство готово выполнить это распоряжение. Накануне президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил, что режим контртеррористической операции в Чечне будет на днях отменен. По его словам, официально об этом объявят 31 марта. Кадыров также заявил о необходимости расследования всех преступлений по отношению к мирным жителям Чечни, совершенных военными в период контртеррористической операции. По некоторым данным, завершение операции позволит вывести из Чечни более 20 тысяч военнослужащих внутренних войск МВД России. Накануне председатель Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев на совместном заседании своего комитета с парламентом и правительством Чеченской Республики сказал, что наибольшее сокращение террористической активности отмечается именно в Чеченской Республике. О том, пришло ли время рапортовать о завершении контртеррористической операции в Чечне, мы беседуем с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Сергеем Ковалевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Адамович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, можно ли было думать почти 15 лет назад, когда начиналась Чеченская война, о том, что она вот именно таким образом, как сегодня, будет заканчиваться?
Не думаю, что тогда нашелся бы пророк, который угадал бы детали. Но вообще вопрос о контртеррористической операции или об ее окончании – это вопрос, как бы это сказать, вопрос…
Схоластический.
Это вопрос тонкий. Знаете, а что значит контртеррористическая операция? Я думаю, что начиналось дело вовсе не с борьбы против террора, а с борьбы против сепаратистских настроений, тогда преобладавших в Чечне, и подогретых, кстати, военным вмешательством России. А потом дело свелось к двум террористическим силам, которые противостояли друг другу. Надо сказать, что вовсю гулял государственный террор на многострадальной территории Чечни. Сперва федеральный, а потом и по мере чеченизации конфликта, это стал преимущественно террор Рамзана Кадырова, нынешнего главы этого государства. А я не хочу сказать, ведь в сепаратистских силах бандитские настроения тоже росли не по дням, а по часам. Нельзя сказать, чтобы все боевики, чеченские боевики, были вот такими идейными борцами за государственную независимость Чечни. Это романтическое время довольно быстро прошло, и мы с вами хорошо знаем, что бандформирований на той стороне было тоже немало. Есть только разница между бандитизмом частных лиц и бандитизмом государственным.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», удивлен внезапностью прозвучавших заявлений.
Если бы такое заявление было сделано на фоне какого-то конкретного события, ну, например, был бы захвачен или уничтожен там Доку Умаров, который там остался как, в общем-то, лидер террористического подполья, и после этого было бы сказано, что контртеррористическую операцию можно считать завершенной, тогда бы оно выглядело логично. Сегодняшнее заявление – это вершина какого-то айсберга, какого-то бюрократического движения, и я, честно говоря, не стал бы его переоценивать. Вот сегодня до меня дошла информация, что якобы опять в Кремле возобновились какие-то разговоры о возможности объединения Чечни и Ингушетии. Это идет какая-то межклановая борьба на самом верху. Кто-то разделяет позицию, что Кадыров – это наше все на Северном Кавказе, борются с людьми, которые, в общем-то, скептически относятся к личности Кадырова и, наверное, не хотели бы класть яйца в одну корзину. Надо ждать, что произойдет дальше.
Справедливо ли, по-вашему, что все лавры миротворца достаются нынешнему главе Чечни Рамзану Кадырову?
Ну, видите, авторитет Кадырова в Чечне довольно велик. Я произношу это с глубоким сожалением. Увы, в истории это не редкий случай, когда люди малодостойные оказываются, так сказать, оказываются поддержанными народом, что называется. Мы знаем много примеров такого рода. Вспомним, давайте, хоть Гитлера, хоть Сталина. А и еще наберем десятка три подобных. Ну, что такое Рамзан Кадыров? Это тщеславный, скверно образованный, прямо скажем, необразованный молодой человек с бандитской биографией. Откуда этот авторитет? Это сложный вопрос, и психологический, и всяк. Знаете, народ устал от войны. Кадыров в самом деле много строит. Многие люди в Чечне и за ее пределами полагают, что Кадыров осуществляет мечту о чеченской государственной независимости гораздо более хитрым и бескровным способом, нежели партизанская война. Таких людей довольно много. А великий страх, потому что Кадыров со своей охранкой, сформированной еще при отце, он руководил этой охранкой, погулял там хорошо. И до сих пор есть и исчезновение, конечно, исчезновений стало много меньше, но есть и исчезновения, и пытки. Ну, скажем, в этом году, ну вот, в 2007-м 35 человек исчезли неизвестно куда, в 2008-м 42. Есть и исчезновения, и пытки, и поджоги, уничтожение, сожжение, скажем так, домов родственников боевиков. Все это есть. Ну, вот масштабы я примерно вам указал. А, конечно, ситуация в Чечне куда более спокойная, чем в Ингушетии. Ну, и, пожалуй, не более беспокойная, чем в Дагестане.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, пришло ли время рапортовать о завершении контртеррористической операции в Чечне, мы говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Сергеем Ковалевым, он находится в нашей студии. Олег Орлов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», признает снижение накала противостояния.
Последние годы мы видим, что уровень вооруженного противостояния в Чеченской Республике довольно заметно снизился. В этом смысле, конечно, прекращение контртеррористической операции на территории Чечни, наверное, оправдано. Хотя Кадыров проявляет из года в год очень большой оптимизм, и каждый год он многократно объявляет о полной и окончательной победе над терроризмом. Следует обратить внимание на другой аспект. Именно в последние месяцы видим рост того, что можно назвать государственным террором. Это показывает хотя бы то, что все-таки власти Чеченской Республики довольно сильно озабочены ситуацией, что они не могут подавить законными способами вооруженное сопротивление и возобновлять практику похищений людей, возобновляют функционирование незаконных секретных тюрем, Конечно, говорить о победе над терроризмом или о победе над вооруженным сопротивлением, вооруженным подпольем не приходится.
Опубликовывать характеристики кандидатов в депутаты, чтобы избирателям легче было делать выбор из 2-3 кандидатов, выдвинутых по избирательному округу.
Выборы народных депутатов СССР, 89-й год.
Все же это было время огромных надежд на перемены.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 8:30, в воскресенье в 21:30.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, пришло ли время рапортовать о завершении контртеррористической операции в Чечне, мы говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Сергеем Ковалевым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы задать Сергею Адамовичу два вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Вот вы говорите Кадыров и так его отрицательно характеризуете. Но если судить по делам его, он, значит, взял тяжелое наследство и как-то трудно, но строит, восстанавливает город. И он уже настолько его восстановил, что уже даже люди удивляются, какое чудо произошло там. Россия дает денег, денег не жалеет, чтобы только вот этот край замирить. И разве чеченский народ, он не является ли крайне необходимым для России? Это первый вопрос. Ведь Россия без чеченского народа, она же уже органически не может существовать. Это же важная компонента многонациональности. Ее нельзя исключить. Понимаете, это первое. И второй вопрос. Вот не так давно было по телевизору, я смотрел, показывали тут события в Грозном, и вы там профигурировали. И вот вы призывали десантников сдаться, что вас примут, накормят, обогреют. А на что десантники сказали вам, что десантники никогда не сдаются?
Да. Давайте отвечу сначала на ваш второй вопрос. Вот все это вранье. Нету времени рассказывать об этом эпизоде подробно. Но никогда и никого я не уговаривал сдаваться в плен. Ни с одной стороны. Ни с российской, ни с чеченской. Это неправда. Теперь, что касается первого вопроса. Я не понимаю, почему именно без чеченского народа не может существовать Россия. Но оставим это, этих глупостей. А вот, знаете, давайте посмотрим на ситуацию следующим образом. Вот только что и я, и Олег Петрович Орлов говорили о государственном терроризме в Чечне. Государственном терроризме, осуществляемом тем самым Рамзаном Кадыровым, который и является главой этой республики. А понимаете, это очень хорошо, когда деньги тратятся на строительство. А кто же станет это порицать? Интересно, нас вообще должна интересовать легитимность власти. Нас должно интересовать, например, происходит ли на той или другой территории и в Российской Федерации в целом свободное волеизъявление во время выборов. Скажите, пожалуйста, вы, уважаемый радиослушатель, верите в результат выборов в Чечне в декабре 1907 года, когда явка избирателей была 99,5%, а за «Единую Россию» проголосовали 99,4%. То есть на остальные 10, я подчеркиваю, 10 конкурирующих с нею партий осталось 0,1% голосов. А насколько я понимаю, ни один разумный сторонник «Единой России», довольный, конечно, ее победой на выборах, не верит в то, что это не была фальсификация. Утверждаю, во всех выборах, не только в этих, в Чеченской республике, выборов фактически не состоялось. Вы согласны с тем, чтобы строительство считалось достаточной компенсацией вот за такие огрехи? Между прочим, хочу вам напомнить, Сталин очень много строил. И Гитлер тоже невероятно много строил. И оба пользовались огромной популярностью в Советском Союзе и в Германии.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», оценивает реальное положение вещей.
Ситуации в Чечне уже достаточно давно мало чем отличаются от ситуации в соседних субъектах федерации. Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Если смотреть уровень насилия, уровень потерь федеральных силовиков, милиционеров, то получится, что Чечня на уровне Дагестана и существенно ниже Ингушетии. А почему тогда там нет режима контртеррористической операции на всей территории республики, а в Чечне он вроде бы сохраняется? Режим контртеррористической операции отменять нужно было давным-давно, вообще-то не стоило вводить, потому что это был обман. Контртеррористическая операция в августе 99 года была введена для того, чтобы не вводить режим чрезвычайного или военного положения, но использовать войска. Режим, разработанный для кратковременного и локального применения, был использован в течение многих лет на территории в десятки тысяч квадратных километров. Это стало одним из источников беззакония. Именно это, в частности, и привело к исчезновению тысяч людей, похищенных и уничтоженных эскадронами смерти.
Я бы только добавил, пожалуй, к Сашиным словам, что и в конце 94-го года, и в 95-96-м году, в Первую Чеченскую войну, тоже не надлежало называть это контртеррористической операцией или восстановлением конституционных основ. А надо было, если уж проводить там репрессивные действия, то по Конституции надлежало ввести чрезвычайное положение со всеми вытекающими отсюда последствиями и ограничениями действий власти.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Для разрешения любой проблемы требуется квалифицированное информационное обеспечение. Так вот, его не было, и не только по Чечне, конечно, и сейчас нет. Что помешало вам и вашим соратникам создать это обеспечение? Каналы информации предоставляли, в том числе и Радио Свобода. Кроме того, я видел людей, которые к вам приезжали со всего тогда еще Советского Союза, прямо в Белый дом.
Ну, вы знаете, наверное, биографию Елены Масилко, нашего корреспондента, или Андрея Бабицкого. Что помешало, Сергей Адамович, вам слово?
Ну, я не знаю, к кому обращен этот упрек. Если он обращен к, скажем, миссии уполномоченного в Первой Чеченской войне по правам человека, так она не вылезала из Чечни, работала там и собирала информацию. А теперь миссия мемориала чеченского, который действует в тесной связке и взаимопомощи с московским мемориалом, дают о положении в Чечне, не только в Чечне, на всем Северном Кавказе, самые достоверные сведения. Я не знаю ни одного источника информации, который мог бы сравниться с этим вот названным мною. Это миссия общественных организаций, прежде всего мемориала, правозащитного центра мемориала, ну и многие другие правозащитные организации работают успешно, рискованно и абсолютно добросовестно. Читайте отчеты. вам не хватает информации, обратитесь к тем, кто у нас ведает информацией. Обратитесь в редакции газет, в редакции телеканалов и поинтересуйтесь их редакционной политикой. А заодно и тем, как исполняются статьи Конституции Российской Федерации о свободе слова и мнения.
А убедительно ли, по-вашему, было обоснование контртеррористической операции в Чечне в 1999 году под предлогом взрывов домов в Москве и, ну, в Волгодонске?
Видите ли, какая штука? Никто до сих пор не знает, кто взорвал эти дома. Общество, гражданское общество, настоящее, зрелое гражданское общество не просто имеет право подозревать в таких действиях, в том числе собственную власть. Оно имеет такую обязанность. А потому что преступление власти против народа вещь нередкая, и потому что эти самые взрывы жилых домов сыграли огромную роль в электоральном триумфе Владимира Владимировича Путина. Еще есть одна причина. Вот так называемые учения в Рязани, это я могу вам точно сказать, я участвовал в исследовании этого события. Напомню радиослушателям, которые, наверное, уж не помнят этих событий. В осенью 99-го года, после серии взрывов в Москве и в Волгодонске, был обнаружен, ну, так сказать, подозрительный на взрывчатку склад мешков в подвале одного рязанского дома, а там, кстати сказать, и взрыватель был приспособлен с двумя патронами. Так вот, было официальное объяснение сначала, что вот удалось предотвратить очередной террористический акт, а потом, что будто бы это были учения.
Напомню,
это
что
неправда.
У нас в студии бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев. Обсуждаем ситуацию в Чечне. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии, в селе Кажево, в результате обстрела машины ранен заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики. Башир Аушев госпитализирован. Его жизнь вне опасности. Горосбирком Сочи завершил прием заявок от претендентов на пост мэра города. Всего их 25. Партия «Единая Россия» заявила о поддержке исполняющего обязанности мэра города Анатолия Пахомова. Своих кандидатов выдвинули КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Самый известный из самовыдвиженцев – бизнесмен Александр Лебедев, один из лидеров оппозиции Борис Немцов и балерина Анастасия Волочкова. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 3000 евро компенсации активисту запрещенной национал-большевистской партии Дмитрию Елизарову. В Волгограде в четверг началось рассмотрение иска руководства исправительной колонии ЛИУ-15 к журналистке Елене Могливанной, которую обвиняют в клевете. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», причиной иска стали публикации Могливанной об издевательствах, которым подверг в колонии осужденный Зубайр Зубайраев. У берегов Сомали похищены два танкера – норвежский и греческий. На борту греческого 19 членов экипажа, на борту норвежского – 27. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанок в четверг официально подал прошение об отставке президенту страны Вацлаву Клаусу. Во вторник Нижняя палата парламента Чехии выразила недоверие правоцентристскому кабинету Тополанека. Президент США Барак Обама проинформировал президента Афганистана Хамида Карзая об основных положениях новой стратегии США в борьбе с терроризмом.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, пришло ли время рапортовать о завершении контртеррористической операции в Чечне, мы говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Сергеем Ковалевым, он находится в нашей студии. Валерий Борщев, правозащитник, член Московской Хельсинкской группы, настаивает на точности формулировок.
Я все-таки это называл бы не контртеррористической операцией, а все-таки войной. Была война, погибли тысячи и тысячи людей. Это трагедия страны и чеченского народа, и русского народа, и всех народов. Это наша беда, наш позор. Конечно, войну надо было давно заканчивать. Я напомню, что в 1994 году, в декабре, мы, группа депутатов, во главе с уполномоченным по правам человека Сергеем Адамовичем Ковалевым, приехали на переговоры с Дудаевым. Успешные были переговоры. Мы подготовили протокол о намерениях, который Дудаев подписал, где он отказывался от тезиса выхода из состава России. Была открытая дорога для переговоров, для снятия всех вопросов, проблем. Все можно было решить. Сергей Адамович Ковалев 6 января 1995 года встречался с Ельциным. 40 минут ему объяснял эту ситуацию. А Ельцин сказал: не время. Вот мы и получили. Успокоится ли Чечня? Трудно сказать. Боль быстро не затухает.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, рапортовать, мне кажется, еще рано. Потому что вот даже Кадыров говорил, как-то вот была передача, у него спросили, вот цитата, как он говорил, он говорит, ну там где-то еще по горам они бегают, там этим вот партизанам называют типа их, ну, говорит, они вот скоро, ну, вернутся. Ну, то есть как вот люди, те же боевики, которые убивали федеральные войска, а, как говорится, есть и руки по локоть крови, а есть там, ну, они, эти люди возвращаются, становятся милиционерами местными. Но дело не в этом. У меня такой вопрос будет, значит, к Сергею Адамовичу Ковалеву. Вот как вы думаете, вот вывод, значит, оставшихся там, значит, как говорится, федеральных сил, войск, это не кажется ли вам, что Россия теряет Кавказ?
Ну, я не стал бы выступать здесь в качестве пророка. Я думаю, что дело не в войсках, сосредоточенных на той или на другой территории, а в политике на этих территориях. В политике, кстати сказать, и на всей территории Российской Федерации. Опираться на войска можно, но исторический опыт показывает, что эта опора со временем оказывается символической. Понимаете, никогда еще никто не удерживал территорию при помощи голой силы долго, успешно и без самых серьезных проблем. А территории удерживают, создавая там демократию. А территории удерживают, давая возможность жителям этих территорий осуществлять свои законные права, участвовать, реально участвовать, в реально делать... предоставляя им реальный выбор, не устраивая вот таких вот имитаций выборов, как это было не так давно в Чечне, да и на всей Российской Федерации. Понимаете, вот гарантия того, что территория не будет потеряна для государства. Государство должно реально обслуживать население, а не просто называться слугами народа. Государство должно быть подконтрольно народу. И тогда нет вопроса о потерях территорий. Ну, а если кому-то хочется, уж очень хочется жить отдельно, ну, что ж поделаешь. народ, как написано во многих международных документах, имеет право на самоопределение. Вы хотите, чтобы этому народу было хорошо в этом государстве? Делайте ему это хорошо. А пусть он будет хозяином на своей территории. Вряд ли он захочет выделяться. Я вам скажу, что еще в декабре 1994 года и в январе 1995 на заре Первой Чеченской войны мне говорили достаточно высокие чеченские руководители о том, что они и не мыслят, что они, что для них вопрос о чеченском суверенитете не означает непременного отделения от Российской Федерации. Понимаете, во всяком случае, все условия для переговоров были, и ими не захотели воспользоваться просто для того, чтобы не создавать прецедента переговоров. Вот, собственно, и все.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», доверяет официальной информации из Чечни.
Если говорить языком закона, то, по всей видимости, говорить о Чечне, что там сейчас очень плохо нельзя, и, по всей видимости, действительно, антитеррористическая операция, которая подразумевалась в самом начале после двух чеченских войн, принесла свои положительные плоды. Чисто формально это да. Но то, что останутся межклановые противоречия, которые будут доходить до стрельбы и криминальных разборок, они в Чечне останутся довольно-таки длительное время. Потому что в любом случае никто не позволит только одному Кадырову делить те деньги, которые поступают в Чечню для восстановления. Поэтому появятся, и они уже есть, противники, которые хотят тоже присосаться к этим деньгам и поиметь свою долю отката. А в смысле антитеррористической борьбы, я думаю, что все-таки благодаря Кадырову на сегодняшний момент ситуация контролируется.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, что я представляю себе, что ученики спрашивают меня, как вот бывшего учителя, расскажите мне все о войне. Ну, я начинаю примерно в следующем порядке объяснять. Во-первых, это была национально-освободительная война на пределах территории, федеральной территории Российской Федерации. То есть некий этнос захотел выйти из данной территории. Механизма выхода не было. И чтобы удержать вот эту территорию, центр пошел на всесторонние ухищрения. Сомнительные акты в Москве террористические, чтобы придать вот этой войне не освободительную окраску национального этноса, а чтобы придать войну террористическую, чтобы у него картина была террористической войны. Это первых. Во-вторых, сколько я знаю чеченцев, коль служил в армии очень долго, на командных должностях, и в подчинении были чеченцы, я всегда знаю, что эти ребята всегда поставленную задачу выполняют до конца.
Можно ли говорить, что это была в какой-то степени национально-освободительная борьба?
Да, конечно. Ну, знаете, это вопрос сложный для многих, кто участвовал с чеченской стороной по началу войны. Это была действительно национально-освободительная война. Надо сказать, что чеченская судьба в пределах Российской империи была совсем не сладкой. И чеченцы это отлично помнят. Забыть. Народная память в Чечне очень цепкая. И забыть, например, аул Хайнах, где сожжены были во время депортации 23 февраля 1944 года, сожжены были неспособные добраться до поездов и машин старики, дети и больные, а просто сожжены. Понимаете, вот этого чеченцы не забывают. А другое дело, среди тех же воюющих чеченцев были люди и ну, я бы сказал, очень прагматического ума, которые понимали, что маленькой Чечне невероятно трудно осуществить, ну, полностью осуществить государственный суверенитет. Они готовы были и стремились к переговорам. А если мы вспомним Хасавюртовские соглашения, так соглашения эти по концу Первой Чеченской войны и состояли в том, что вопрос о статусе Чечни – это вопрос отложенный, и этот вопрос должен решаться путем переговоров. Эти переговоры так и не начались. Вот Валерий Васильевич Борщев очень точно вспомнил, еще в декабре 1994 года, еще до штурма Грозного, мы договорились о том, что, ну, о первых и самых естественных шагах по перемирию и началу переговоров. Ни разу чеченская сторона уже тогда, вот я не знаю, что было в ноябре, а в декабре 1994 года чеченская сторона не ставила вопрос категоричным образом о государственной самостоятельности. Это возникло уже потом, после Хасавюрта. Переговоры были блокированы Кремлем.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, последний собеседник генерала Дудаева, верит в идею независимости Чечни.
Чечня – это такой очень типичный пример колониальной политики, присоединения новой территории, новой колонии к России силовым путем. И совершенно очевидно, что это очень дорогой проект, он требует огромных ресурсов, огромных денег, это варварский проект. И понятно, что он развалится рано или поздно, и Чечня будет свободной, и никогда не станет уже частью России. К сожалению, произойти это может очень скоро, потому что ресурсов на проведение этой колониальной политики у России, возможно, больше не будет, таких, какие были раньше. И такие люди, как Кадыров, причем и отец, и сын, наместники России в Чечне, они, конечно, будут прокляты народом, и все, что он сегодня заявляет, это, ну, просто пиар-компания, не содержащая в себе ничего серьезного.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер. Ваш вопрос.
Сперва реплика, а затем я задам вопрос Сергею Адамовичу, если можно.
Пожалуйста.
Сергей Адамович, вы сказали, что Рамзан Кадыров имеет огромное уважение в чеченском народе. Как не скоро слышать от вас такую лестную оценку этой гниде. Вас, Сергей Адамович, уважаемого человека в нашем народе. Но это, я скажу вам, абсолютно наоборот. Гнев и ненависть безмерно до потери сознания. Я вас знаю очень хорошо, и я имел с вами личную беседу в поселке Челен Узловой в день президентских выборов после 96-м году, после Первой Чеченской войны.
97-м, значит.
Вы с бывшим министром иностранных дел Советского Союза, с товарищем Бессмертов были у нас там в поселке. Так вот вопрос. Вам не кажется, что это означает вот сегодняшнее заявление Рамзана Кадырова, узаконенные бандиты с самим Путиным?
Сомневаются вот,
да,
члены диаспоры в...
В уважении к Рамзану Кадырову в Чечне. Знаете, мне это огорчительно слышать о таком уважении, но я знаю, что рейтинг Рамзана Кадырова не низок. Мне лично Кадыров очень не нравится. Если вы слушали меня внимательно, то вы должны были это понять. Я считаю его человеком бесчестным, более того, преступным. Но, увы, мы с вами, как я понял а может, я ошибаюсь, мы с вами не самые молодые люди, наверное, да? Вы помните Сталина? А Гитлера вы тоже, может быть, помните? А ну-ка вспомните, каким, каков был, так сказать, глаз народа по поводу этих двух мерзавцев. А, увы, народам свойственно ошибаться. Я не пустые слова произношу. Я знаю, что, так сказать, доверие к Рамзану Кадырову в значительной мере, в какой-то мере, во всяком случае, объясняется страхом, подчас даже паническим страхом перед этим человеком, и есть основания для такого страха. Оно и не только этим. Усталостью от сопротивления, наконец, прагматическими интересами. В самом деле Чечня строится. Это так? Если прежде деньги, отпускавшиеся с Чечне, разворовывались на месте, сейчас это не так. Значительная их часть, во всяком случае, идет в самом деле на строительство. Видите, вообще говоря, чеченцы – народ физически очень храбрый, рыцарственный, я бы сказал. А может быть, даже не настолько храбрый генетически, насколько исторически, потому что самое страшное для чеченца мужчины – это быть уличенным в трусости. Нет горшего позора и беды. Но должен я сказать, что при такой вот физической храбрости гражданского мужества историческое развитие не дало чеченскому народу. Это я наблюдал много раз. Знаете, люди, обладающие гражданским мужеством, никогда не согласились бы, свободные люди, обладающие гражданским мужеством, никогда не согласились бы на шариатские нормы, включающие телесные наказания. Понимаете, волк, который позволяет себя пороть плетью, это уже, извините, не волк, это дворовая собака.
Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности от фракции «Справедливой России», бывший офицер КГБ, согласен с официальной оценкой ситуации в Чечне.
Стадия активной фазы контрреволюционной операции закончена. В горах действительно остается небольшая, относительно небольшая часть боевиков, которые не проводят в настоящее время достаточно давно активных действий. Разные даются оценки. Я слышал оценку от своих коллег 150 человек. Рамзан Кадыров дает несколько меньшую цифру, вполне возможно, что это результат погрешности некой. И, конечно, говорить о том, что сегодня Чечня является тотальной зоной контртеррористической операции, было бы неправильно, на мой взгляд. Поэтому вполне резонно выглядит предложение Рамзана Кадырова обсудить эту тему и принять соответствующие решения. Это вовсе не означает, что федеральный центр перестает влиять на Чечню. Там есть целая государственная программа восстановления Чечни. Там в постоянной дислокации находятся подразделения вооруженных сил центра, внутренних войск. Но, тем не менее, говорить о том, что там должны существовать те же правила и режимы, которые существовали в воюющей Чечне, наверное, было бы тоже неправильно.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вот я хотел бы, если вы не возражаете, Владимир, небольшую лемарку и два вопроса Сергею Адамовичу.
Пожалуйста.
Ну, да, лемарка вот такая. Ну, в отличие от предыдущего радиослушателя, я хотел бы все-таки выступить в защиту, в пользу Рамзана. Насколько я знаю, Рамзан не только строит республику, но и ему почти удалось преодолеть коррупцию в республике. И в этой связи у меня два вопроса вот таких. Первый вопрос. Сергей Адамович, как вы относитесь к объединению Чечни и Ингушетии? Первый вопрос. И второе, виртуально. В случае, если такое объединение произошло бы, сумел бы Рамзан дать по рукам всякого рода ворам, проходимцам, взяточникам, я имею в виду, в Ингушетии? Спасибо.
Знаете, вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской республики – это вопрос двух народов, двух родственных войнахских народов чеченцев и ингушей. А если бы этот вопрос был поставлен так, чтобы стало возможно совершенно свободное волеизъявление, ну что же, вот это свободное волеизъявление и должно в демократических свободных странах приводить к тем или иным кардинальным политическим решениям. Думаю, вот в оценке младшего Кадырова я с вами совершенно не согласен. Он человек практичный, по-моему, неумный. Знаете, я приведу один совсем мелкий пример. Знаете, вот не так давно, ну, года полтора тому назад, но это достоверный факт, Рамзана Кадырова избрали членом Академии наук. Российской, РАЕН так называемый, Российская Академия Естественных Наук. По-моему, это позор для него и для этой самой Академии. Да будь он 10 пядей во лбу, он никакого отношения ни к каким естественным наукам не имеет. Умный человек не позволит, счёл бы для себя постыдным согласиться на это дурацкое избрание. Я уж не говорю, что для самой Академии это совершенный позор. Понимаете, ну, это, ладно, это мелкий пример мелкого тщеславия. Умный человек никогда не бывает мелкотщеславен. Да, это человек практичный, это человек не склонный имитировать закон, но не склонный подчиняться закону. Это человек не избранный, а назначенный, как все наши депутаты и президенты. Это надо отчетливо понимать. Если мы хотим жить в цивилизованном о демократическом государстве, вот это должно быть исключено. А и уж кого бы избрал народ, вдруг вот если бы состоялось такое желание назад объединиться в одну республику, уж кого бы избрал народ на свободных выборах? В результате свободной политической конкуренции, свободной и прозрачной. А уж это было бы дело чеченцев и ингушей. Думаю, что кого бы не избрал, это было бы лучше любого назначенца, хоть теперешнего ингушского, хоть теперешнего чеченского. Понимаете, или давайте отменим выборы. Ну, за что же, мы же серьезные люди, ну что мы будем дурака валять? Выборы, выборы, ну какие же это выборы? Понимаете, даже если был бы избран очень неудачный президент, это было бы лучше, чем назначение вполне, ну, гораздо более удачного. Потому что свобода выбора важнее, чем, понимаете, президенты приходят и уходят. Важно, чтобы оставалась демократия.
Как вы думаете, Сергей Адамович, если реализуется предложенный сценарий завершения контртеррористической операции, к чему, может быть, приведет вывод федеральных войск из Чечни?
К чему он приведет? Знаете, ни к чему трагическому по сравнению с теперешним состоянием, скорее всего, не приведет. Я думаю, что эта территория как была репрессированной территорией, так и останется. Путинский план чеченизации чеченской войны, увы, был вполне успешным. Увы, потому что это самое скверное дело, когда, когда представитель собственного народа осуществляет репрессии в своей среде.
Завтра, мы знаем, состоятся общественные слушания по второму делу ЮКОСа. Какую цель вот они преследуют и кто в них будет участвовать?
К этим слушаниям приглашены адвокаты. Приглашены, на самом деле, все, кто придет. В том числе средства массовой информации. Я считаю, что слушания принципиально важны. Я надеюсь, что там будут в какой-то мере, в той мере, в какой позволяет им это их процессуальный статус, участвовать адвокаты, которые объяснят юридическую сторону на сегодняшний процесс, на сегодняшний день. Там будут эксперты, экономисты и юристы. Там будут рассматриваться и общественно-политические аспекты этого дела. Если говорить о моей точке зрения, я думаю, что дело это совсем не экономическое. Дело ЮКОСа явно политическое, но, так сказать, дело гражданского общества в этом разобраться и требовать правосудия.
Напомню, что в нашей студии был бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Адамович Ковалев. Обсуждали ситуацию в Чечне и дело ЮКОСа. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.